эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе, чем закончилась встреча российского и американского президента в Женеве.
У меня и старых-то не было, а вы говорите про новое. Откуда вы взяли про иллюзии? Иллюзий никаких нет и быть не может.
Саммит ЕС США как утешение для Тбилиси.
Скептиков, которые не обнаружили в официальной повестке дня встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина грузинской темы и раздосадованных безрезультатностью для Тбилиси саммита НАТО накануне, лишь совместное коммюнике саммита Евросоюза США могло преисполнить некоторого оптимизма.
И, наконец, в Абхазии растет число инфицированных коронавирусом.
Пошел новый рост заболеваемости. Заполнились две основные больницы – Сухумская инфекционная и инфекционный корпус Гудаутской больницы.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Женеве в среду состоялась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Главы государств впервые провели переговоры друг с другом в этом статусе. Мероприятие прошло при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времен окончания Холодной войны. Встреча прошла на исторической вилле «Ле Гранж», находящейся в собственности города. Переговоры начались примерно в 14:25 по московскому времени и завершились около 18:00, то есть продолжались меньше 4 часов, что меньше, чем ожидалось. После завершения переговоров совместной пресс-конференции, как и ожидалось, не было. Первым пресс-конференцию дал президент России Владимир Путин. Он сказал, что встреча была конструктивной и прошла без враждебности.
Не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен.
По словам Путина, стороны договорились о возвращении в ближайшее время посла США в Москву и российского посла в Вашингтон. Самого Путина в Белый дом не приглашают.
Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия.
Российский президент сказал, что обсуждался вопрос об Украине, но тему ее возможного вступления в НАТО обсудили лишь мазком.
Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком, здесь, пожалуй, нечего обсуждать.
На вопрос CNN об Алексее Навальном Путин ответил, что Навальный сам, вероятно, хотел того, чтобы его арестовали. Он вновь обвинил оппозиционера в нарушении закона. Путин подтвердил, что тема Навального на встрече обсуждалась по инициативе Байдена. Подробности он не привел. Имени Навального он по традиции не назвал. Владимир Путин, также говоря о Навальном, фактически обвинил США в поддержке политической оппозиции в России. Корреспондент ABC спросил о запрете в России организации Алексея Навального, предположив, что Путин их боится. Российский президент в ответ обвинил сторонников Навального в том, что они готовили беспорядки, публиковали рецепты коктейлей Молотова, поэтому их организацию признали экстремистскими. Говоря о своем обозначении как убийцы, с которым согласился ранее Байден, Путин начал критиковать США за гибель мирных жителей в Ираке и тюрьму на военной базе Гуантанамо. На вопрос о возможном обмене заключенными Путин ответил, что этот вопрос будет обсуждаться. Переговоры около 2 часов продолжались в узком формате. Кроме президентов, в них участвовали только главы внешнеполитических ведомств двух стран. Перед началом встречи Байден и Путин обменялись короткими репликами. Российский президент поблагодарил американского за предложение встретиться, а Байден сказал, что необходимо определить, по каким вопросам можно работать вместе и рационально и предсказуемо обсудить разногласия. Ожидается, что что президент США также даст пресс-конференцию. Подписание каких-либо документов по итогам саммита не анонсировалось.
Эхо Кавказа. Новости.
Литва и Эстония обвинили Россию в нарушении своих воздушных пространств военными самолетами, сообщает Интерфакс со ссылкой на государственные ведомства двух балтийских стран. В среду в литовский МИД был вызван представитель посольства России, которому был заявлен официальный протест. В документе сказано, что накануне два самолета ВВС России пересекли воздушное пространство Литвы над Балтийским морем, углубившись на территорию страны на 1 километр. Литовские власти потребовали от России официального объяснения инцидента и принятия мер, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось. Одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Европейском Союзе откладывается до осени или даже до конца года, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Агентство утверждает, что российская сторона к установленной дате 10 июня не предоставила необходимые данные о клинических испытаниях вакцины. Ранее ряд специалистов критиковал производителей «Спутника» за недостаток данных или же путаницу в них.
Новости представил Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Женеве прошел первый за последние 3 года саммит на высшем уровне России-США. Владимир Путин и Джо Байден провели за закрытыми дверями около 2 часов. Затем переговоры продолжились в расширенном формате. Чем эта встреча важна для Грузии и чем она может обернуться, выяснял Владимир Унанянц.
Господин президент России, господин президент Соединенных Штатов Америки, от имени швейцарского правительства я приветствую вас в Женеве, городе мира.
Этими словами швейцарский лидер Ги Пармелен открыл церемонию начала двустороннего российско-американского саммита с участием глав государств. Первая встреча такого уровня с 2018 года, когда Владимир Путин проводил переговоры с предшественником Джо Байдена Дональдом Трампом. Хельсинки. Закрытый формат встречи, равно как и отказ сторон от совместной пресс-конференции, по мнению наблюдателей, говорит о том, что на повестке действительно серьезные вопросы, а Вашингтон и Москва при этом отнюдь не были уверены в положительном исходе переговоров. Прорыва, впрочем, никто и не ждал, после того, как Джо Байден утвердительно ответил на вопрос американского журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, и ответной реплики российского президента в стиле дворовой дразнилки ни о какой задушевной беседе не могло быть и речи, но руки друг другу президенты пожали и даже улыбались, несмотря на отсутствие взаимной приязни. Вопросов, как справедливо отметил российский президент, накопилось много, и их нужно решать.
Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Тем не менее, российско-американские отношения, много вопросов, которые требуют именно вышли.
Схожего мнения придерживается и американский лидер Джо Байден, дал понять, что пришло время определиться как по вопросам, где можно найти общий язык, так и по темам, где сближение позиций затруднительно.
Как я уже сказал, думаю, что всегда лучше встретиться лицом к лицу. Мы должны попытаться определить общие интересы, где можем сотрудничать. А там, где мы этого не сможем сделать, нужно создать предсказуемые и рациональные способы преодоления разногласий. Ведь речь идет о двух великих державах.
Последние годы Москва и Вашингтон неоднократно объявляли о взаимной высылке дипломатов, а за последние полгода США успели 2 раза ввести санкции в отношении российских чиновников. Причин указывалось много, и все они были разными, от обвинений во вмешательстве в выборы до ареста оппозиционера Алексея Навального. При этом Байден буквально накануне саммита в Женеве заявил, что у России и США все же есть потенциал для сотрудничества, но существуют красные линии.
Ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество. А если он не пойдет на сотрудничество и будет вести себя так, как он делал это в прошлом, мы ответим на это.
Then we will respond. Заявление прозвучало на пресс-конференции Байдена по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Причем в итоговом коммюнике встречи лидеров Альянса, в числе прочих вопросов, были подняты проблемы Украины и Грузии. И Байден подтвердил, что также намерен поднять вопрос агрессии России в Украине в разговоре с Путиным. Грузию президент США не упомянул, что основатель грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе считает дипломатическим провалом Тбилиси.
Эта встреча обещала быть тяжелой, исходя из того, что ей предвещало. Назовем это взаимными обвинениями. Основные вопросы – кибербезопасность, иранский вопрос, Ближний Восток в целом, российское вмешательство в выборы в США, естественно, Украина. А вот Грузии не было, и это очень плохо. Там, где поднимается вопрос Украины, должна быть Грузия. И если там нет Грузии, то это означает, что мы очень плохо работаем. Что касается итогов встречи, никто не ожидал, что она перевернет российско-американские отношения. Но Байден явно попытался добиться какой-то стабильности.
Владимир Путин и Джо Байден уже встречались, но тогда оба они не занимали высших государственных постов. В 2011 году Байден был вице-президентом при Обаме, а Путин – премьер-министром в результате рокировки с Медведевым. С тех пор многое изменилось. Россия под руководством Путина уже много лет последовательно строит внешнюю политику на противостоянии с коллективным Западом в целом и с США в частности. А Джо Байден, явно разочаровавшийся в политике перезагрузки Обамы, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, является последовательным критиком Москвы. Ожидать на этом фоне сколько-нибудь заметных изменений не стоит, считает основатель грузинского центра стратегического анализа Нодар Харшеладзе.
Встреча не могла быть легкой. Байден не Трамп и придерживается жесткой политики в отношении Москвы. Речь о том, что если Россия увидит, что Америка слаба, то она продолжит хулиганить. Но если Байдену удалось показать, что США сильны, то Россия поостережется действовать в открытую. Но говорить о какой-то стабильности не представляется возможным, так как Россия не намерена играть по правилам, а Америка больше не хочет этого терпеть. Поэтому разговор между ними очень сложный, так как в нем нет никакой логики.
При этом параллельно встрече Байдена и Путина в Женеве прошли акции протеста против российской агрессии в отношении Грузии и Украины. По словам одного из участников акции Резот Кемаладзе, Путин является главным виновником этих процессов.
Собрались сегодня в центре Женевы, чтобы выступить против российской оккупации в Украине и Грузии, а также грубого нарушения международного права России, осуществляющей политику, направленную против суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Еще один участник импровизированного митинга в окрестностях виллы Лагранж, где проходила встреча, Гурам Чухрукидзе, обещает протестовать до тех пор, пока Россия не изменит свою политику.
Куда бы он, Владимир Путин, не поехал, мы всегда будем там, чтобы напомнить миру, что Путин является убийцей, а Россия – оккупантом.
К слову, вилла Лагранж – та самая, на которой в далеком 1985 году встречались генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. И эта параллель не слишком обнадеживает. Владимир Путин не устает вспоминать при каждом удобном случае, что Горбачева обманули, пообещав, что НАТО не будет расширяться на восток. И хотя разговоры об этом велись несколько позже встречи с Рейганом, уже при его преемнике Джорджа Буша-старшем, тем не менее сближение СССР с Западом в лице США началось именно на вилле Лагранж. Привело это сближение к развалу Советского Союза, которое нынешний президент России Владимир Путин считает величайшей катастрофой 20 века. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В ожидании итога встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Грузии также обсуждают коммюнике саммита ЕС-США. В нем, в частности, выражено совместное осуждение Москвы за действия, цитата, «подрывающие суверенитет Грузии и Украины». Для большей координации мер сдерживания России ЕС и США намерены установить диалог высокого уровня. Чего ждать Тбилиси от этих планов, вместе с экспертами выясняла Зия Парисишвили.
Тех скептиков, которые не обнаружили в официальной повестке дня встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина грузинской темы и раздосадованных безрезультатностью для Тбилиси саммита НАТО накануне, лишь совместное коммюнике саммита Евросоюза США могло преисполнить некоторого оптимизма. Не все еще потеряно, и что лучшее все еще впереди. Брюссель и Вашингтон, как следует из итогового документа, планируют диалог на высшем уровне для лучшей координации мер в ответ на агрессивную политику Москвы.
«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и готовы решительно реагировать на повторяющуюся модель ее негативного поведения и вредоносных действий, которые Россия должна прекратить, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений, в том числе в вопросе формирования списка так называемых недружественных государств. Для координации нашей политики и действий мы планируем установить диалог высокого уровня между Евросоюзом и США по России. Мы осуждаем продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии.
Говорится в 27-м из 36 пунктов коммюнике саммита Евросоюз-США. Обнадеживающие для Грузии слова сказаны и в следующей части совместного заявления.
Мы полны решимости и в дальнейшем поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров Евросоюза и будем поддерживать реформы в Украине, Грузии и Молдове. Мы преисполнены решимости добиваться долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе.
Министр иностранных дел Давид Залкальяни поблагодарил западных партнеров за очередную поддержку. Другие представители грузинской власти выразили надежду, что в скором времени появятся сильные международные механизмы, которые создадут России зону дискомфорта и вынудят ее отказаться от признания независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Спикер парламента Каха Кучава в этом ключе упомянул и в том числе и решение Страсбургского суда об августовской войне 2008-го.
Грузия и Украина действительно являются вопросом обсуждения для всех, поскольку это два конкретных государства, в отношениях которых очевидно, и это признают все, осуществляемая Россией агрессия и оккупация. Но все это не должно оставаться только на уровне заявлений. Мы ждем конкретных шагов для достижения конечной цели – деоккупации и исполнения России своих обязательств, которые рано или поздно, но желательно раньше, ей придется исполнить согласно договорам и решениям Страсбургского суда.
В оппозиции советуют властям внимательно изучить коммунике саммитов НАТО и Евросоюза США. О выводах, которые следует из них сделать власти, говорит депутат от стратегии Акмашенебели Паата Манджгаладзе.
На этих саммитах были сделаны очень важные заявления, в том числе со стороны международных экспертов, о том, что на тех пространствах, на которые не расширится НАТО, расширится кое-кто другой. Это очень важные сигналы, чтобы наша власть хорошо осознала стоящие перед Грузией риски. Соответственно, властям нужно следовать не политике нераздражения России, а быть проактивной. Наши международные партнеры оказали максимальную поддержку Грузии в вопросах ее интеграции в Евросоюз и НАТО.
Значимость совместного коммюнике Евросоюза и США для специалиста по международным отношениям, докторанта ТГУ Константина Шубитидзе, еще и в том, что теперь Грузии более внимательно займется Евросоюз. А хотелось бы, чтобы Брюссель и Вашингтон были в отношении Грузии одинаково активны.
Как видно, Грузия оказалась больше в корзине Евросоюза. Если до этого США были более активны по отношению к Грузии, то теперь Евросоюз выделяется. И это совместное заявление еще раз подчеркивает это. То, что в итоговом коммюнике НАТО появилась запись и о документе Мишеля, также указывает на то, что лидеры Евросоюза озабочены этим вопросом и во всех форматах упоминают эти проблемы Грузии.
А последующая часть коммунике, по мнению международника Шубитидзе, показывает, что Грузии не следует ожидать большего, чем заинтересованности Евросоюза в формате восточного партнерства для стабильности и безопасности в регионе.
Полезного для нас не видно, что у нас будут какие-нибудь дополнительные отношения или особые инструменты взаимодействия. Просто Евросоюз берет на себя лидерство по отношению к Грузии и посмотрим, что будет дальше. Многое будет зависеть от нас, как у нас будут развиваться политические события, как мы не растранжирим эту возможность, чтобы лидеры ЕС, США, НАТО не были вынуждены постоянно урегулировать наш внутренний политический кризис и проводить с нами уроки демократии. Если мы как-то выйдем из этой ситуации, у Грузии будет больше возможностей для того, чтобы направить исходящий от Евросоюза и США энергию и внимание на внешнеполитические вопросы и добиваться большей интеграции в ЕС и НАТО.
В этом смысле, по мнению Константина Шубитидзе, теперь Грузии лучше держаться за Украиной. В отличие от Грузии, ее президент Владимир Зеленский ведет в вопросе интеграции в НАТО более агрессивную политику. Да и президент США Джо Байден только в отношении Киева сказал, что агрессия России против Украины не исключает возможности вступления Украины в НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий. А после встречи с президентом России президента Зеленского Байден ждет в Вашингтоне. Хотя в Тбилиси не теряют надежду, что во время сегодняшней встречи Байдена и Путина в Женеве поговорят и о Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
в Абхазии встревожены быстрым ростом инфицирования коронавирусом, который проходит на фоне наступившей расслабленности населения и активного заезда в самопровозглашенную республику туристов из России, где также набирает силу третья волна пандемии. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Собеседник «Эхо Кавказа», живущий в Сухуми, поделился сегодня своими впечатлениями. Несколько недель назад, заходя в городской общественный транспорт, я видел, что почти все пассажиры, не говоря уже о водителе, сидят в масках, а количество инфицированных коронавирусом, по сводкам Минздрава, снизилось тогда до 20-15 случаев в сутки. А что же наблюдаю сейчас? Все шиворот на выворот. Маршрутки 1-2 в масках, то есть народ совершенно расслабился. Заболеваемость же 2 дня назад превысила 90 человек, а вчера подскочила до 103. Конец цитаты. И закономерно, что вчера Общественная палата Абхазии обратилась к населению республики с призывом соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы избежать заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и вакцинироваться. В обращении Совета палаты говорится, что тенденция на увеличение количества новых случаев коронавируса прослеживается не только в Абхазии, но и во многих других странах, в связи с чем там были вынуждены вновь вводить ограничения, если мы не хотим довести дело до строгих ограничительных мер, которые помешают курортному сезону. Мы должны в обязательном порядке соблюдать необходимую дистанцию, носить маски и помнить об опасности заражения. Только самодисциплина и ответственность помогут нам пережить пандемию с наименьшими потерями, предупреждает Совет. Эхо Кавказа обратилось с рядом вопросов к депутату парламента Абхазии, врачу, члену республиканского оперативного штаба по защите от коронавирусной инфекции Алхасу Джинджоле. Вот что он сказал.
Да, у нас в течение недели если округлить, вот наши официальные органы, санэпидстанция, Минздрав, неоднократно об этом заявляли. Вчера на встрече министров здравоохранения это он четко озвучил. Пошел новый рост заболеваемости. Заполнились 2 основные больницы: Сухумская инфекционная и инфекционный корпус Гудаутской больницы. Пришлось открывать большой так называемый корпус Гудауте. Бывшее вот здание основной лечебной районной больницы, там открыт этаж, заполняемость идет быстрыми темпами. Изменилась сама структура болезни, гораздо быстрее люди стали входить в тяжелую фазу, в шторм так называемый. То есть уже у нас идет работа по мобилизации кадров, переформатированию вот этой расслабленной немножко работы, что было. На этом фоне низкие темпы показываем вакцинации. То есть привито всего там 3 с небольшим тысячи человек. И это все отражается. Теперь другая сторона. Огромный туристический поток, который мы остановить не можем. Массовые мероприятия фактически идут спокойно своим чередом. Эпидемиологический режим не соблюдается в общественном транспорте. Общее отношение населения. Ну, понятно, что всем все надоело. И маски, это болезнь, новости о ней. Но процесс продолжается. Мы стоим, сейчас я не говорю за людей, принимающих решения с врачебностью, мы стоим на пороге нового введения ограничительных мер. Залы свадебные заполнены на лето, на начало осени. Это, то есть, отдаленно говорит о том, какие у нас приоритеты. Проводим массовые мероприятия, я имею в виду не только на воздухе, в закрытых помещениях. К сожалению, картина такая.
В Российской Федерации также обеспокоены низкими темпами вакцинации. В Москве и Московской области даже задумали проводить розыгрыши автомобилей среди прошедших вакцинацию. Такая «морковка» в кавычках для ускорения процесса. И пошедшая сейчас вверх третья волна коронавирусной пандемии в России достигнет, по оценкам специалистов, пика только в середине июля и превзойдет, возможно, январские показатели. В Абхазии темпы вакцинации, которая началась здесь только 10 мая, еще ниже российских. Израсходована лишь половина первой пробной партии спутника Ви, завезенной из РФ. Это, кстати, было легко предсказуемо, если учесть настрой населения. Большинство на вопрос весной «собираетесь ли вакцинироваться?» отвечало «или нет, или посмотрю по обстановке». То есть последние рассчитывали на достижение так называемого коллективного иммунитета за счет других. Но сейчас, похоже, мнение многих из них стало меняться. Они поняли, что так можно перехитрить самого себя. Ведь даже если к привитым добавить переболевших, в том числе бессимптомно, до этого самого коллективного иммунитета 70% из 240 тысяч населения Абхазии еще ох как далеко. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В первом квартале госдолг Грузии впервые в истории превысил 62% от ВВП. В оппозиции предлагают разработать специальную стратегию по сокращению госдолга, тогда как в правительстве обещают значительно снизить задолженность к 2025 году. Ираклий Рагвелидзе подводит тревожное сальдо.
На 1 июня государственный долг достиг рекордных 8 миллиардов долларов. Основные кредиторы – международные финансовые организации, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, МВФ и другие. По этой линии Грузия задолжала 5,5 миллиардов долларов. Кроме того, кредиторами Грузии являются и некоторые мировые державы, как Франция, Япония, Германия, США. Общий объем заимствований составляет 1 миллиард 600 миллионов. Долларов. Должна Грузия и соседним государствам России 37 миллионов, Турции 9 миллионов, Азербайджану и Армении по 5 миллионов. 500 миллионов долларов приходится на евробонды. Кроме того, в качестве госдолга значится и задолженность Нацбанка перед Международным валютным фондом – около 500 миллионов долларов. Некоторые оппозиционеры предлагают незамедлительно разработать стратегию по выводу Грузии из долговой ямы. Лидер стратегии Ахмад Шинабель Георгий Вашадзе на днях предложил создать рабочую группу из представителей всех политических сил.
Фактически, за время правления грузинской мечты страна превратилась в банкрота. Каждый гражданин задолжал около 3000 долларов. Так дальше продолжать нельзя. Завтра, послезавтра страну ожидает дефолт. Экономика рухнет. Наша собственность обесценится. Мы потеряем рабочие места.
Заявил Вашадзе. В целом, по данным Минфина, из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, с мая 2020 года Грузия дополнительно заняла 2 миллиарда 250 миллионов долларов США. Возвращение к докризисному уровню госдолга является делом отдаленной перспективы, признают в правительстве. Впрочем, оптимистический сценарий Минфина предлагает снижение государственного долга до 55% уже в этом году, а к 2025 году до 50%. Однако международные аналитики не разделяют оптимизма грузинских чиновников. К примеру, рейтинговое агентство Standard & Poor's, напротив, прогнозирует рекордный рост госдолга Грузии в этом году. Макроэкономический отчет, опубликованный организацией, свидетельствует, что к концу нынешнего года госдолг достигнет 70% от валового внутреннего продукта страны, что на 7% больше нынешнего показателя. Согласно тому же прогнозу, долг останется на уровне 70% и в 2022 году и снизится до 68% к 2023 году. По мнению аналитика организации Аарти Сахуджа, риск такого сценария более чем вероятен. Об этом эксперт заявила в своем интервью изданию Forbes.
Да, мы видим возросшие риски в отношении госдолга. Только за последний год он вырос на 20%. И согласно нашим прогнозам, возрастет до 70% ВВП. Это очень серьезная корректировка в сравнении с 2019 годом. И думаю, это значительно сужает ареал действий правительства. Кроме того, важным является обстоятельство, что до 80% госдолга номинировано в зарубежной валюте, что в условиях слабеющего лари ляжет дополнительным грузом на бюджет. Единственное, что несколько смягчает ситуацию – длительные сроки погашения обязательств.
Ситуация усугубляется тем, что за последний год правительство не очень стесняло себя и во внутренних заимствованиях. Объем внутренних кредитов правительства достиг 6 миллиардов лари, что по сегодняшнему курсу эквивалентно почти 2 миллиардов долларов США. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
В пансионе для детей в Нинотсминда, регион Цамцхеджа-Вахетия, останется всего 19 воспитателей, заявил епископ Бодбийский Яков журналистам. В начале недели преподобный Яков сменил на должности руководителя пансиона преподобного Спиридона. Как пишет «Новости Грузии», новый руководитель сообщил, что до недавнего времени в пансионе работали более 40 воспитателей, однако он намерен провести кадровые изменения и сократить их число почти вдвое. На данном этапе останутся 19 воспитателей. Пусть кто хочет, уходит, мы никого не держим. Те, кто останутся, у них будет полный сервис, они ни в чем не будут нуждаться. Мы должны защитить лучшие интересы детей, заявил епископ. Руководитель пансиона также выразил готовность встретиться в Тбилиси с народным защитником Нино Лонджария. «Лично я никогда не говорил, что не впущу в пансион народного защитника. Обещаю, что обязательно встречусь с ней в Тбилиси. У меня нет с этим проблем, могу встретиться хоть завтра», сказал епископ. Яков. Накануне Ломджари обратилась к патриархии Грузии с просьбой дать возможность аппарату народного защитника осуществить мониторинг в пансионе для детей. Это право определено мандатом института омбудсмена. Двое российских туристов получили ранения в Абхазии во время стрельбы в местном ресторане, поскольку заступились за девушек, к которым приставал местный житель. Об этом РБК сообщил один из пострадавших, Тимур Салимгариев. «Мы с другом сидели в ресторане. Он, нападавший, подошел к нашему столу и начал приставать к нашим девушкам, лапать их. Мы его попросили уйти. Тогда он ударил одну из девушек несколько раз. Началась потасовка, потом он выхватил пистолет и начал в нас стрелять. Расстрелял две обоймы», заявил турист. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице. По словам Салимгариева, он получил 6 огнестрельных ранений. Раздроблены обе ноги, сделали 2 операции. Друг в более тяжелом состоянии, в реанимации, рассказал он. «Все посетители, персонал разбежались. Первую помощь нам оказывали наши девушки. Потом я потерял сознание», добавил турист. Накануне в МВД самопровозглашенной Республики Абхазия сообщили, что стрельбу в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде устроил Дмитрий Пиля, житель села Лыхны, 1978 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения. Пострадавшим была оказана первая помощь в Гагре, а затем их вывезли на территорию России для прохождения лечения. Президент Аслан Бжани накануне провел совещание с силовиками и поручил усилить меры безопасности на туристических объектах.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу рубрикой «Некруглый стол». Гостей тему недели представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
В понедельник в Брюсселе состоялся очередной саммит НАТО, на котором обсуждалась новая стратегическая концепция альянса. Как говорят некоторые аналитики, НАТО фактически заявляет о себе как о глобальной организации, хотя напрямую об этом и не говорит. Сегодня за некруглым столом о том, как может измениться в ближайшем будущем Североатлантический альянс с учетом новых вызовов, перед которыми оказался мир, мы говорим с Кахой Гогулашвили, аналитиком Фонда стратегических и международных исследований, и Ираклием Аладашвили, главным редактором военно-аналитического журнала «Арсенали». Первый вопрос у меня к вам, Батуно Иракли. В связи с последним саммитом НАТО многие военные аналитики в различных СМИ стали употреблять слово «переформатирование» в отношении этой организации. Какие к этому есть предпосылки и какое отражение они нашли в ходе саммита?
Мне трудно сейчас сказать, что за несколько часов в 31-м саммите, что они договорились, потому что это было очень короткая такая встреча. Но то, что НАТО надо реформировать, это было видно еще, если честно сказать, после распада Советского Союза. Почему-то НАТО тогда подумали, Запад подумал, что вот нету больше Варшавского пакта, нету больше Советского Союза, и они победили. И думаю, что 90-е годы Россия в каком состоянии была, что Россия уже конец. Но видите, что случилось. Россия смогла сначала свои проблемы, там Чеченская вторая война на Северном Кавказе, потом оккупация территории Грузии, потом оккупация, аннексия Крыма Украине. Так что Россия постепенно начала укрепляться и перевооружаться. А НАТО в это время, ну, если честно сказать, прямо сказать, спал, в прямом смысле. Потому что главную операцию они считали в Афганистане, и все деньги, все ресурсы шли в Афганистан. Так что реформировать НАТО уже давно пора.
Батнукаха, как будет, по-вашему, дальше развиваться НАТО? В какую сторону оно должно реформироваться? И с чем это связано? Только ли со сменой администрации США и ее готовности всеми способами восстановить пошатнувшиеся во времена Трампа отношения с Европой и вместе противодействовать России? Или есть другие причины?
Думаю, что НАТО больше будет уделять внимание именно укреплению стран-партнеров. Я думаю, что особенно восточные партнеры, такие как Украина, Грузия и страны, которые могут обеспечить, в принципе, лучшую операбельность НАТО на Черном море, наверное, с ними будут расширяться связи и углубляться сотрудничество. Кроме того, думаю, что вот эти существующие новые вызовы и особенно гибридные опасности, думаю, что будет больше внимания уделяться таким вопросам, как кибербезопасность и как пропаганда. Думаю, энергобезопасность не на последнем месте, а также НАТО будет уделять внимание и изменению климата. То есть изменение климата – это как опасность и вызов для НАТО. Это вот такое новое направление, потому что именно изменение климата, они связывают как-то с уровнем боеспособности и готовности к отражению нападения. Думаю, что еще НАТО будет укреплять, конечно же, сотрудничество между странами НАТО по производству новых видов вооружения. Россия, в принципе, на данный момент делала очень много для того, чтобы военно-воздушные силы, и укрепились и ракетные войска, и вот новые гиперсонические ракеты и все такое. Я думаю, что страны НАТО будут больше уделять внимание сотрудничеству в области высоких технологий, которые будут применяться в обороне.
А что может представлять собой фонд инноваций НАТО, о котором тоже было заявлено?
Трудно мне сейчас судить в данный момент, конечно же, точности, но фонды инноваций именно должны относиться к тому, о чем я только что говорил, то есть будут внедряться новые технологии, высокие технологии именно в области обороны. То есть оборонная промышленность начнет быстрее развиваться в техническом плане, и инновации именно... Они могут касаться не только так технического перевооружения, но, наверное, и менеджмента, и планирования операций, и других. Но будут поощряться, я думаю, инновации и новшества, которые должны дать преимущество войскам НАТО перед войсками любых других противников.
Батано Иракли, какое место в реформировании НАТО будут занимать новые вызовы, о которых только что говорил Батано Никаха, и, в частности, киберактивность некоторых недружественных государств, я имею в виду Россию в первую очередь. Ведь если она до сих пор не затрагивала военную сферу, поправьте меня, если я не права, а только бизнес, то это в какой-то момент затронет и ее, наверное.
Если честно сказать, все переформирование НАТО и усиление не будет, пока члены НАТО не будут отдавать для своей обороноспособности, для военных нужд больше 2% или хоть около 2% ВВП, внутреннего валового продукта. Представляете, Германия, один из главных членов НАТО, у него был меньше 1%, и у других государств. За это около 20 лет или больше они очень мало за оборону расходовали. Если они не будут вот это поднимать, вот этот процент, вот до 2%, тогда разговор ни о чем не будет. Потому что все это требует деньги. И новое оружие разрабатывать, и кибербезопасность, и так далее.
А по-вашему, денег не будет?
Вы знаете, что у Британии меньше танков, чем у ЛНР или ДНР, этих сепаратистских или оккупационных войск, которые находятся на востоке Украины. Вместе взятых у немецкой армии, у британцев меньше танков, чем у них. И так далее. Так что они должны более серьезно этому относиться, чтобы распределять вот эти финансы на оборону. потому что, еще раз повторяюсь, они после распада Советского Союза думали, что все закончилось, они победили. Но в 2008 году именно российско-грузинская война, вот это всего 5 дней, дала повод российским военачальникам, ему президенту и в Кремле, они хорошо там посмотрели, что какие проблемы были у российской армии, когда вторглась в грузинские земли. Если на месте Грузии была более или менее сильная и хорошо организованная военно-политическая сила или другое государство, тогда они за это российские войска больше бы заплатили. После этого Россия начала серьезными темпами улучшать, модернизировать свои вооруженные силы. И НАТО остается только одно, чтобы как можно быстро все это начинать. А за все это надо деньги, и много денег.
Батон Иракли, а вывод войск из Афганистана, ну, уже он стал реальностью, вышел на финишную прямую. Грузия занимала в Афганистане свою нишу, и довольно внушительную, чем всегда заслуживала благосклонность со стороны руководства НАТО и стран-членов организации. Чем теперь она заполнит пустоту?
Это интересный вопрос, да. В то время, начиная с 2009 года, когда наши первые группы пошли, когда в Афганистане через год, это августовской войне, тогда то правительство Грузии, когда то те были, сейчас эти, тоже все время говорили, что вот мы такую свою долю в это НАТО, мы около НАТО ставим, вместе с ним ставим, помогаем и так далее. И НАТО тоже говорило спасибо за это все. Но реально потом что получилось в принципе? Вот это сколько, на 13 лет. По-моему, все должны были увидеть, что Грузия давно готова для того, чтобы стать настоящим членом этой организации. Да? Но, к сожалению, это не вышло. А сейчас, когда это, слава богу, закончилось, вот эта афганская миссия, слава богу, потому что НАТО свои ресурсы посылал туда, в Афганистан, вместо того, чтобы расширяться, укрепляться на востоке. И в том же Черном море, Акватории, или на северное направление, около Калининградской области. Так. Вместо этого они все деньги, все это ресурсы шли в Афганистан. А мы что будем делать? Ну, наверное, будут совместные учения с НАТО, как до этого было. И хорошо будет, если эти совместные учения были развиваться, будет многочисленнее еще.
Которые, тем не менее, не приблизят ПДЧ.
А почему? Знаете, потому что в этом открытом двери, как все время они говорят, да, что дверь открыта, открыта, там висит призрак Кремля, наверное, который нас не пускают, и ясно. Не потому, что Грузия не готова войти в НАТО, а потому, что НАТО не готова принять Грузию и Украину. Потому что если нас примет, да, тогда, если, дай бог, что-то случится, они должны заработать вот этот пятый пресловутый вот этот пункт, да, коллективная безопасность. А НАТО не готова сейчас защищать Грузию или тем более Украину. Понятно. Если Россия вот возьмет и продолжит эту войну агрессию.
Батну Каха, вот открытые двери НАТО, в которые, тем не менее, Грузию, как мы сказали, упорно не впускают, и все это стало притчей во языцах, хотя есть на это причины, как сказал Батон Иракли. Главным противником политики расширения НАТО на восток была и остается Германия, в особенности в отношении Грузии. Есть в этом доля субъективности, которая исходит конкретно от канцлера Меркель, например? Может ли с ее уходом, а это произойдет очень скоро, что-то измениться для Грузии в этом плане?
Я думаю, что это не субъективная, а объективная причина. У Германии есть объективная причина. У нее есть Ostpolitik, с которой она развивает в 70-х годов, еще с канцлера Вилли Бранта. И ее основная цель – сохранять свою безопасность и в то же время укреплять свою безопасность, и в том числе коллективную безопасность внутри НАТО, но в то же время установить дружные отношения с Россией, и с Восточной Европой в целом, но тут, наверное, Россия самый главный, так сказать, актор, и развивать свою экономическую политику в направлении именно через сотрудничество с Россией, через инвестиции, торговля, обеспечение энергобезопасности и тому подобное. Очень многое завязывает Германию с Россией, и я думаю, что стабильность также отношения вот германских инвесторов, германских бизнесменов, не только Германия, к сожалению, тут еще и другие страны, но из нечленов стран НАТО Австрия особенно этим отличается, то есть она считает, что Россия это наиболее важная страна, с которой надо сотрудничать, и надо ей все прощать. И не думаю, что новое правительство или новый канцлер или любая другая конфигурация в германском парламенте или Рейхстаге изменит вот это отношение. Хотя сама Россия толкает Германию в последнее время, особенно из-за Украины. Вот мы видим, что Украина это большая страна, там это тоже большой ресурс для сотрудничества. И думаю, что именно вот украинская ситуация немножко изменила отношение Германии к России и к русскому вопросу, я бы сказал. Я бы назвал это российским
вопросом. Каким образом?
Каким образом? Потому что именно из-за вторжения в Украину Германия и санкции наложила на Россию, и имеют дело и постоянные заявления с германской стороны. Ну, конечно же, вопрос Северного потока все равно решился в пользу России. Я бы сказал, ну, видимо, есть какие-то объективные причины, которые Германия так легко преодолеть не может.
А вы считаете...
Но в то же время, конечно же, чувствуется, что Германия более жесткую политику будет продолжать с Россией, чем это было доселе. И это тоже объективно, независимо от того, будет Меркель или кто-нибудь другой.
Спасибо. В одной Ираклик, не кажется ли вам, что Грузия может превратиться в некую дразнилку для России со стороны НАТО и ничем больше уже не стать? Не будет это, в конце концов, способствовать тому, что грузинский народ устанет от обещаний и отвернется от западного вектора? Понятно, что не в сторону России, но определенные фрустрации и недоверие к западным структурам у него будут, если уже не есть. Хотя, с другой стороны, это вызовет и озлобленность, может быть, против властей грузинских, которые всяческими способами пытаются увильнуть от реальных реформ и прикрыться фасадными, а на это очень большой упор делает НАТО. Иными словами, определенные опасения такая ситуация должна вызывать в самом НАТО, у стран-членов Альянса. Почему это не происходит?
К сожалению, вы правы. Это дразнилка, как вы сказали. Это действует еще 2008 года Бухарестского саммита. И, между прочим, это был один из главных поводов, что вот эта августовская война случилась. И вот эта война, августовская война, нас отбросила очень обратно, но очень далеко на направлении НАТО. Потому что, да, Грузия развивалась, после этого и армия получше стала. Но опасение НАТО, что вот Россия так дерзко может зайти в государство, и ему придется за это воевать с Россией, конечно, это НАТО не очень нравится, эта перспектива. А то, что население, постепенно уже анекдоты про это открытую дверь НАТО сочиняет, к сожалению, это тоже правильно. То, что некоторые отвернутся или скажут, вот НАТО не помогает, тогда лучше с Россией иметь дело, это тоже неправильно, потому что никто пусть не подумает, что если мы один день скажем, что...
Ну, это вряд ли.
Мы вернемся к России, что Россия нам вернет Хренуарский регион или Абхазию. Нет, это утопия, такое не произойдет, нам никто ничего не вернет. В этом смысле.
То есть так, что... НАТО это опасений не вызывает? Настолько твердо они уверены в западном курсе Грузии?
Ну да, но это тоже неправильно, потому что, как они думают, люди, которые ожидают и думали, что вот НАТО всесильное может помочь, она только возмущается и кроме слов ничего в принципе не видно. Да, помогает натовское государство в том смысле, что более сильно стала грузинская армия, там вооружение, так, это основное Соединенные Штаты Америки. Это все хорошо, но то, что главное, мы же все договорились, соглашаемся, что это вот коллективная безопасность, что Грузия могла себя чувствовать безопасно под этой
зонтой. И хорошо, чтобы подвести какое-то резюме, вы в течение 10 лет не ожидаете какого-то серьезного для Грузии шага вперед? Хотя бы получение подачи.
Я еще, наверное, 10 лет тому назад писал, что если НАТО понадобится, тогда да, Грузия станет и Украина членом НАТО. А если он и захочет, не станет.
Большое спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гогулашвили и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили.
Вела некруглый стол моя коллега Кетти Бутюришвили. В Тбилиси готовятся к проведению недели Тбилиси Прайд. Мероприятие, посвященное борьбе с гомофобией, должны завершиться маршем гордости на проспекте Руставели 5 июля. Представители ультраправых уже заявили, что сделают все, чтобы это мероприятие не состоялось. Подробности у Анастасии Славенской.
Они анонсировали 5 июля у памятника Руставели свое триумфальное шествие, но оно не состоится. Туда придет весь Тбилиси, и произойдет то, что произойдет.
Предупреждает новоиспеченный политик и бизнесмен Леван Васадзе. Он при этом снимает с себя ответственность за проведение контракции. Говорит, что туда просто придут все те, кто сами примут это решение. Васадзе требует от властей запретить проведение Тбилиси Прайд. В противном случае он обещает принять меры самостоятельно.
Мы даем срок нашим властям до 25 июня для отмены этого так называемого прайда, чтобы не дать повода развиться противостоянием и эскалации в стране. Кроме того, чтобы каждый год нам не приходилось бегать из-за этих глупостей, они должны принять закон, запрещающий пропаганду разврата.
Заявил Васадзе. Организаторы Тбилиси Прайд, в свою очередь, не намерены отказываться от проведения мероприятий. То, как поведут сейчас себя власти, крайне важно, говорит гражданская активистка Анна Субелиани, представляющая организацию Тбилиси Прайд. По ее словам, сейчас у грузинской мечты есть шанс исправить ошибки, допущенные ранее, и четко дать понять ультраправым силам, что она не будет мириться с насилием. Васадзе – это человек, который на протяжении многих лет неоднократно призывал к насилию. Он замечен в связях с Россией, патриархией. Сейчас он еще создает политическую партию, когда на деле его место в тюрьме. Он совершил не одно уголовное преступление, на которое государство не отреагировало соответствующим образом. Сейчас он снова продолжает попытки мобилизовать группы насилия и в то же время начал говорить с властями языком ультиматумов. Сейчас роль государства решающая. Оно должно продемонстрировать обществу, что оно не потерпит насилия. Говорит Анна Субелиани. Тбилиси Прайд ждет защиты от Министерства внутренних дел. Организация при посредничестве народного защитника и представителей дипкорпуса проводит встречи с правоохранителями. Как говорит один из основателей организации Тбилиси Прайд Георгий Табагари, в ходе первой встречи их заверили, что с обеспечением безопасности в ходе мероприятий полузакрытого типа, а это показ фильма и музыкальный фестиваль, проблем не возникнет. Что же касается марша, то в МВД с одной стороны говорят об их праве на мирное собрание, говорит Табагари, а с другой, что им еще нужно понаблюдать за ходом событий в последующие недели.
Мы обычно начинаем со встреч информативного характера, говорим, что планируем от дальнейшей встречи уже более содержательной. Там обсуждается конкретный маршрут, план безопасности. В прошлые годы было так же, но ситуация в разные годы была разная. В 2017 и 2018, например, МВД говорило, что защитит нас. Тогда у нас было запланировано мероприятие у правительственной канцелярии. В 2018-м даже когда оно все-таки отменилось, МВД давало нам гарантии, что будет на месте, если мы выйдем. А в 2019-м они в последний момент отказали нам. До этого такого не было, чтобы МВД публично отказалось сделать то, что является их прямыми обязанностями. Но и тогда, когда они отказали, полиция все же была на месте. Не всегда то, что заявляет полиция, и то, как она действует, совпадает.
Говорит Георгий Табагари. Он полагает, что зачастую имеет место избирательное правосудие. Так, например, он вспоминает премьеру фильма о гей-паре «А потом мы танцевали», которую в 2019 году попытались сорвать Леван Васадзе и его агрессивно настроенные сторонники. По словам Табагари, был собран и передан прокуратуре целый ряд материалов, но следствие так и не было начато. Властям, как он полагает, на руку существование подобных группировок. При необходимости они используют их в своих интересах. К примеру, подсылая в качестве контрдемонстрантов на акции протеста тех или иных гражданских активистов. В МВД пока не делают официальных комментариев относительно проведения недели Тбилиси Прайд. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Долгожданные поправки в антикоррупционное законодательство самопровозглашенной Республики Абхазия приняты, но будет ли закон действительно работать? С этим вопросом к жителям Сухуми обратилась Анаит Гагарян.
Депутаты парламента приняли в окончательном чтении проект закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Как вы думаете, этот закон будет работать на практике?
Я уверен, что этот закон обязательно будет работать, потому что этот закон настолько уже прошел апробацию во многих странах и прошел рассмотрение во многих чтениях у нас. вас в Абхазии, что проблем с исполнением этого закона не будет. И без работы этого закона ни одна власть не удержится у нас в стране. Меня зовут Юрий Зарандия.
Из этого закона вычленили все самые главные вещи, которые, собственно, этот закон и заставил бы работать в полном объеме, в том самом, в котором его видели те, кто его когда-то инициировал. И суть этих поправок не просто в том, что там члены семьи или кто-то чего-то на кого переоформит, кому-то подарит или отдаст, а это были механизмы, которые, собственно, замыкали круг и не дали бы в полном объеме любому чиновнику даже попытку подумать о том, чтобы как-то что-то себе присвоить и потом куда-то это направить. Мне лично очень жаль, что люди, которые в прошлом году более 10 дней голодали на площади, их поддержало более 11 тысяч человек, получили когда-то от парламента обещание о том, что закон о декларировании будет принят без всяких изменений, не только не сдержали своего слова, но и более того, еще больше усекли и еще больше изменили закон, который мог бы действительно стать для Абхазии каким-то очень важным и ценным приобретением. Этот закон наверняка в какой-то своей части будет работать. Но, как мы все понимаем, лазеек для того, чтобы коррупционер продолжал грабить свою страну, присваивая государственные деньги, остались. Не сфарш бы.
Конечно же, многое будет зависеть от воли властей, насколько они будут этот закон исполнять и следить за его исполнением. Но в любом случае уже со стороны общества на власть будет оказываться давление в этом смысле. То есть и общество уже будет требовать эти декларации. То есть я думаю, что не сразу, но постепенно этот закон, он заработает так, как должен работать. От горла Гвилава.
Совсем рассчитывать на то, что все с первого дня заработает и будет как часы тикать, вряд ли можно на это рассчитывать. В России есть такой закон, и прекрасно его обходят многие. Интересно будет, когда впервые задекларируют, и реакцию общественности посмотреть, как относятся люди к тому, что в имуществе у депутатов находится. Меня зовут Аслан Аршба.
Аид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Парламент Грузии стал объектом критики международной организации Transparency International Georgia. В очередном исследовании НПО говорится о том, что в период пандемии депутаты от большинства практически отказались от контроля над центральными властями. В НПО считают, что в высшем законодательном органе страны необходимо создать более действенные механизмы парламентского контроля. С исследованием ознакомился Серго Бригвадзе.
В кризисной ситуации парламент фактически отказался выполнять одну из основных своих функций – контролировать действия правительства, утверждают представители Transparency International Georgia. В исследовании, опубликованном организацией, говорится, что во время чрезвычайного положения в стране в главном законодательном органе не проводились заседания по рассмотрению деятельности правительства. Комитеты не использовали свои полномочия для проверки соответствия законодательству Грузии, изданных центральными властями нормативных актов. Все это явно повлияло на чувство подотчетности представителей центральных властей парламенту, поскольку вместо 11 встреч с министрами были проведены лишь 4. А министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе однажды и вовсе отказалась присутствовать на комитетском заседании по приглашению оппозиции. Авторы исследования говорят и о роли оппозиции в этом процессе, указывая на то, что права меньшинства в высшем законодательном органе сведены до минимума. Во всех комитетах председательствуют члены правящей партии. Их назначение происходит без консультаций с оппозиционными фракциями, что увеличивает риски политизированного принятия решений, говорит лидер стратегии Агмашенабели Георгий Вашадзе.
Парламент – главный орган, который кнутом должен подгонять власть, чтобы заставить ее хоть немного работать. Грузинская мечта сделала нефункциональным этот орган. Министры и их заместители ходят в парламент, будто в какое-то кафе, чтобы формально сказать пару слов и уйти. Подотчетность нулевая.
Из последнего и исходят основные рекомендации Transparency International парламенту, говорит глава грузинского филиала организации «Эко Гигаури».
Важно выделить роль оппозиции, когда речь заходит, к примеру, о председательстве в комитетах, назначении руководителей конкретных ведомств, таких как служба аудита, прокуратура и так далее.
Правящие партии тоже комментируют исследования организации, намекая на чрезмерную драматизацию ситуации. В той же Transparency International, кроме прочего, считают необходимым пропорционально распределить должности председателей комитетов между представленными политическими силами, а Комитет по правам человека и гражданской интеграции, по обороне и безопасности и финансово-бюджетный комитет обязательно должны возглавлять представители меньшинства. В кризисных же для страны ситуациях парламент обязан более эффективно контролировать действия властей, и процесс этот должен быть прозрачным, считают представители третьего сектора. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.